Глава 9. Мы провели в Пелусии 2 дня, немного оправились от своих злоключений и наняли египетский корабль. К счастью, нам удалось сохранить немного денег, которые были зашиты в пояс. Корабль по Нилу плыл в Александрию. Мы намеревались пробыть там относительно долгое время, так как не совсем потеряли надежду разыскать своих друзей, ведь вполне возможно, что судьба занесла их именно в Александрию. Мы достигли какого-то города, как внезапно услышали страшный крик. «Разбойники!» — закричал один из матросов и стал разворачивать корабль, чтобы немедленно плыть обратно. Но берег уже заполонили дикари страшного вида. Все они были огромные, черные, но не такие черные, как индийцы, а наподобие нечистокровных эфиопов с безволосыми головами, тонкими ногами и тучными телами. Говорили они на каком-то варварском языке. «Мы погибли!» — воскликнул кормчий и остановил корабль. В этом месте река была узкой, и 4 разбойников мгновенно достигли корабля, зашли на него, захватили все, что только можно было захватить, включая наши деньги, а нас заперли в какой-то хижине, приставив стражу. Наутро нас должны были отвезти к царю, так разбойники называли своего главаря. От товарищей, по несчастью, мы узнали, что путь к царю 2 дня. Глава 10. Наступила ночь, и мы легли по-прежнему закованные, заснули и наши стражи. Тогда, наконец, у меня появилась возможность дать волю отчаянию и оплакать удел Левкиппы. Я отдавал себе отчет в том, что стал для нее причиной множества бед. В глубине души, обливаясь слезами, я, однако, не позволил им вылиться наружу и рассудком подавил готовые вырваться рыдания. «О, великие боги и божества!» — взмолился я. «Если вы существуете и слышите меня, скажите, каковы наши прегрешения, чтобы за несколько дней мы окунулись в такую бездну несчастий? Теперь вы отдали нас в руки египетских разбойников, лишив даже возможность вызвать в них сострадание. Ведь эллинского разбойника можно сломить словом, заставить смилостивиться мольбой. Нередко случается нам речами вызвать сочувствие к себе. Язык наш обладает способностью мольбой приглушить душевные муки и смирить гнев в сердце того, кому обращена эта мольба. Но теперь-то на каком языке изливать нам свою скорбь? Какие произносить клятвы? Даже если бы запел кто-нибудь слаще сирен, то и тогда не поняли бы его эти убийцы. Только и остается мне, что умолять знаками и жестами. О, горе горькое! Сейчас примусь за надгробный плач. Я не печалюсь о себе, Левкиппа, пусть даже мои страдания были бы еще сильнее. Но ты, где взять слова, чтобы выразить мою скорбь о тебе? Где взять слезы, чтобы оплакать твою участь? О, верная в роковой любви, нежная к неудачливому возлюбленному! Да чего же красивы твои брачные уборы! Брачные чертоги твои — это темница, ложе, земля, ожерелья и браслеты, веревки и петля. Дружкой тебе разбойник, который спит рядом с тобой. Вместо свадебных песен кто поет тебе плач надгробный? Напрасно море мы тебя благодарили. Жестокостью оборотилось для нас твое человеколюбие. Лучше бы уж ты сделала нас своей добычей, ведь, подарив нам спасение, ты тем самым нас погубила, и зависти ты захотела дать нам погибнуть от руки разбойников. Глава 11. Так скорбел я в тиши, но плакать не мог, ведь истинно большие несчастья лишают наши глаза способности проливать слезы. Если беда невелика, слезы текут обильно, и вид их словно немая мольба, обращенная к тому, кто является причиной несчастья. они облегчают душу несчастливца, как бы скрывая нарыв горя. Но если горе непереносимо, то слезы бегут прочь от очей, изменяя им. Только начнут они набегать, как скорбь становится для них неодолимым препятствием. Она останавливает их движение и вслед за собой уводит их глубоко внутрь. Остановленные на своем пути глазам, непролитые слезы накапливаются в сердце и усиливает гнет его раны. Все то время, что я говорил, Левкип помолчала. — Почему ты все молчишь, моя любимая, и ничего не отвечаешь мне? — спросил я ее. — Потому, — Клитофонт, — ответила она, — что голос мой умер еще раньше, чем моя душа. Глава 12. За разговорами мы не заметили, как на смену ночи пришел день. И тут появился вдруг какой-то всадник с всклокоченной головой, да и конь его был не оседланный, не взнузданный, с нечесанной гривой, ведь именно такие обычно у разбойников кони. Разбойник этот явился к нам, как посол от главаря шайки. «Если среди пленных, — сказал он, — есть какая-нибудь девушка, то ее велено отослать Богу, как будущую очистительную жертву за войско». Стражники тотчас направились к Левкиппе, а она со стоном припала ко мне. Разбойники пытались оттащить ее, а меня нещадно били. Наконец они оторвали от меня девушку, схватили ее и унесли. Остальных пленников, в том числе и меня, неспешно погнали куда-то.